Итак, друзья, сегодняшняя тема «Мудрость, сходящая свыше, полна милосердия и добрых плодов». Нужно обратить внимание, что в предыдущих случаях не было так подмечено. Ну, например, мудрость, сходящая свыше, она чиста, она мирна, скромна, послушлива, а здесь полна милосердия. То есть она не просто послушлива, она не просто скромна, а она наполнена. Мудрость, сходящая свыше, полна милосердия. Милосердие – это состояние внутреннее человека. Это готовность помочь, готовность простить на основе сострадания или человеколюбия. Мы будем говорить сейчас об этом внутреннем качестве, а уже позже будем говорить о добрых плодах, как результат милосердия. Итак, друзья, милосердие – это готовность помочь или простить из чувства сострадания или человеколюбия. Любовь является в большинстве случаев основой для милосердия. Так и написано, что любовь милосердствует, она не может иначе. Если мы замечаем дефицит милосердия, значит, нам нужно пересмотреть вопрос любви. Милосердие в послании к Галатам отмечается, что это плод Духа. То есть это добрый результат духовного возрастания. Еще можно отметить, что в послании к Колоссянам написано, как повеление, облекитесь в милосердие. Это значит, оденьтесь. Иначе говоря, человек, который не имеет милосердия, он раздетый, у него одежды нет, на него стыдно смотреть, хотя сам он зачастую не стыдится. Мы имеем побуждение в Евангелии от Луки, оно отмечено, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Какой прекрасный стимул. Наш Отец милосерд. И наша задача, наша цель, чтобы быть похожими на нашего Отца. Братья и сестры, в Священном Писании очень много уделяется внимания именно этому качеству, этому состоянию внутреннему человека, его милосердию. Милосердие – это составная часть мудрости, потому что мы читали о том, что мудрость, она такая, 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 и в том числе она полна милосердия. Значит, немилосердный человек не мудрый, иными словами, глупый. А мы же хотим с вами, чтобы наш дом устроялся мудростью. Поэтому без милосердия нормальное строительство дома не получится. От милосердия много зависит. Мы уже немало разобрали с вами, еще у нас будут некоторые темы, но сейчас мы обращаем внимание именно на милосердие. Оно важно, оно нужно для того, чтобы наш дом, наша семья благополучно, качественно устроялись. Хорошо, друзья, нам взять пример с нашего Господа. Я просматривал тексты Писания о милосердии, и в основном оно касается именно Бога нашего, в большинстве текстов. Есть немало тех, которые к нам направлены, мы их сейчас уже вспоминали. Но то, что говорится о Господе, я хочу обратить на самые важные три момента. И это заметил Давид. Он отмечает, велико милосердие его. Значит, Господь очень богат милосердием. Об этом знал Иона, Бога, у которого очень великое милосердие. Обратить внимание можно на Михея. Михей, узнавая Господа, познавая его, отметил, что у Господа милосердие – какое-то стабильное, постоянное. Он пишет в 7 главе 19 стихом о Господе. Он опять умилосердится над нами. Он уже раньше умилосердился. Один раз, или второй, третий, пятый, неизвестно сколько. Но Михей понимает Господа. Он говорит, что Он опять умилосердится над нами. Это очень важная сторона характера нашего Бога. Можно отметить еще то, что у Господа милосердие своевременное. Во Второзаконии Моисей это отметил. «Над рабами своими умилосердится, когда увидит, что рука их ослабела». Вот ослабела рука, и он умилосердится сразу. Он не опоздает. Он будет вовремя тот, который окажет милосердие. Это очень важно и ценно для нас, друзья. Говоря о милосердии сегодня, мы будем обращать внимание именно на эти три стороны характера нашего Господа. И будем обращать внимание на милосердие, которое касается жизни наших семей, на милосердие между супругами, на милосердие к детям, на милосердие между детьми, милосердие к старшему поколению и так далее. В первую очередь обратим внимание на милосердие между супругами. Нередко так бывает. Наверное, бывает почти в каждой семье, когда мы наносим друг другу определенные раны своими словами, своими поступками, поведением, тогда, когда мы можем угнетать друг друга, когда мы можем вспоминать что-то, что давным-давно нужно было бы забыть, когда мы не обращаем внимания друг на друга и так далее. Конечно, это бывает очень сложно простить ошибки друг друга, но тогда, когда понимаем мы о том, что у Господа велико милосердие, это нам помогает преодолевать невосприятие друг друга, огорчение, обиды друг на друга. И это очень ценно, что у нас есть такой прекраснейший образец, милосердие которого непревзойденно. Нет никакой причины для Господа, чтобы Он не оказывал милость человеку. У нас, к сожалению, это бывает. Но бывает тогда, когда мы забываем Господа, забываем то, что Он учил этому, то, что Он сам есть источник милосердия. Нам, конечно, легче бывает упрекнуть за что-то больное. Нам легче бывает перестать разговаривать, ну, дня три хотя бы, друг с другом, чтобы он понял или она поняла, прочувствовали, или же пожить недельку отдельно друг от друга, ну, чтобы дошло до человека, что он поступил неправильно, что это его ошибки, над которыми нужно работать. Но тогда, когда мы вспоминаем о милосердии, милосердие побуждает нас прощать ошибки. Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Так учит нас Священное Писание. Милосердие между супругами проявляется как в прощении ошибок, так же и в снисхождении. Когда мы создавали семью, мы видели друг друга безукоризненными. Мы понимали и воспринимали друг друга как самых лучших людей на всем белом свете, идеальными. Но когда прожили какое-то время, стали замечать, что и это не так, и другое не так, и третье не так. Но когда мы видим, что оно не так, что нужно делать? Нужно исправлять. И мы начинаем друг друга исправлять. И у разных супругов этот период длится по-разному. Кто-то в течение полугода или года понял, что исправлять ошибки друг друга – это дело бесполезное и неблагодарное. А кто-то надеется и через 30 лет совместной жизни, что нет, наверное, получится, все-таки исправлю. И вот он работает и работает над исправлением, а исправления этого нет. Братья и сестры, я понимаю, что лучше всего нам понять, что исправлять друг друга смысла нет. Нужно научиться снисходить друг другу. Снисходить в разных вопросах. В том, что он или она нерасторопная, в том, что он невнимательный, или способностей каких-то не хватает. Иногда вот в этом периоде кажется, кажется супругам, что вот вокруг как-то все лучше, чем у меня. И муж тот внимательнее, чем мой, а жена та расторопнее, чем моя, ну и так далее. Начинается сравнение, вот как у них и как у нас. И болезненнее всего тогда, когда вот этот образ из других семей люди приносят в свою семью и начинают, а вот он так, а вот она так, а вот... Ну и от этого пользы никогда не бывает, от этого бывает только вред. Милосердие побуждает человека снисходить друг к другу, воспринять его таким, как он есть, и даже больше. Кто-то говорит, что это неправильно, неправильно воспринимать человека таким, как он есть. Нужно выше, воспринимать его таким, как он должен быть. Но не знаю, братья и сестры, конечно, это сложно научиться снисходить, но это то, что производит именно милосердие. Оно побуждает нас к этому, чтобы снисходить. Я долгое время пытался исправить жену в том, чтобы она ремень после наказания детей ложила на место. Вот я, например, наказываю в специальной комнате, у меня ремень всегда на месте лежит, я его с закрытыми глазами найду. Но как только я хочу одеться и ремень взять, его там нет. Я уже знаю, что кого-то наказывали, и главное, что в разных местах. Его можно там найти, можно там найти, можно там, и неизвестно где. И каждый раз я не знаю, где его искать. И вот представьте себе, мне нужно было с этим... Сначала смириться, согласиться, снисходить. Ну, конечно, поначалу мы пытаемся исправить, работаем над ошибками друг друга. Я работаю, 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 но потом я понял, что это все бесполезно. Ну и что внутри? Внутри. А, ну ладно, надо простить, я же ее люблю, ну прощаешь. А потом через день опять ремня нет. Что делать? Снова, что ли, снисходить? И прощать. Ну ладно, снова, да, снисхожу. А потом опять надо? А потом еще раз? А потом снова? А сколько же раз? Вы знаете, братья и сестры, если не видеть Господа, то эта ситуация очень тяжелая. Ну, с ремнем или с чем-то другим. Но тогда, когда ты понимаешь, вот то, что понимал Михей когда-то, он это отметил четко о Господе, что он опять умилосердится. Опять. И неизвестно, сколько раз. Братья и сестры, насколько это дорого, когда мы видим вот этот образ, и он нам помогает. У Господа есть постоянство, есть стабильность. Мы можем опять это, ну, раза три или четыре снизойти или простить. А потом можем сорваться и так далее. Но у Господа не так. Он опять умилосердится. Вот нам в вопросе милосердия нужно... иметь эту стабильность и постоянство. Нужно ее достигать. Это важно для нас в наших семьях. Можно обратить внимание и на помощь своевременную. Вот вчера мы услышали записочку, да, у костра. Ну, конечно, такие записки немножечко шокируют. Я понимаю, что это не образ поведения всех нас, мужей. Это какие-то отдельные такие... вспышки бывают где-то. На самом деле, ну, мне кажется, что мы лучше, что мы заботимся друг о друге, что мы помогаем друг другу, что мы работу другого нередко берем на себя. Но, к сожалению, нужно с этим согласиться, что не всегда это бывает и не у всех. Иногда мы понимаем, что нужно помочь и взять какую-то работу на себя, потому что заболел супруг или супруга. А если бы мы раньше помогли, может быть, и не заболел бы. Братья и сестры, конечно, мы иногда что-то пытаемся делать задним числом. Вот то, что раньше надо было бы сделать. А у Господа не так. Он делает все своевременно. Его милосердие, оно как раз в то время, когда нужно. Он никогда с ним не опаздывает. И поэтому Господу не приходится жалеть о том, что слишком поздно мы поняли какие-то моменты. Тогда, когда кто-то слег, когда кто-то попал в несчастье, когда кто-то заболел болезнью какой-то. Хорошо бы нам понимать это. И тогда, когда есть нужда в моей помощи, чтобы я вовремя ее мог оказать. Иногда посмотришь или услышишь, что вот уже последние месяцы беременности, она занимается тяжкими работами, ей трудно наклоняться, она моет полы и так далее. Ну, бывают обстоятельства такие вот сложные, когда просто некому или нет возможности. Братья и сестры, нужно искать эти возможности, чтобы друг другу помочь. И помочь тогда, когда это нужно, чтобы наше участие, чтобы наше милосердие было оказано вовремя. По этому разделу я больше не буду говорить о милосердии между супругами. Вот эти три принципа, которые Господь предлагает в себе, если бы они имели практику в наших семьях, о том, чтобы наше милосердие не воспринималось как слишком что-то большое из ряда вон выходящее, а как у Господа, чтобы мы понимали, что велико милосердие – это норма, это не исключение. Чтобы уметь снисходить, опять простить, опять помиловать, и чтобы своевременно быть рядом, оказать внимание, помощь и все, что нужно. На вторую сторону хочу обратить внимание – это милосердие к детям. Наши дети очень нуждаются в милосердии. Милостью или мудростью устрояется дом, а в мудрости есть милосердие. Это очень важно, друзья, для нас. Что бы отметил я в данном случае? Во-первых, то, что нам нужно вспоминать свое детство почаще. Вспоминать свои интересы, помнить свои впечатления, восприятие родителей, вот как мы их воспринимали. Иногда родители не понимают детей. У детей своя жизнь, свои интересы, свои переживания, а у родителей совсем все по-другому. А дети хотят, чтобы со стороны родителей было и внимание, была и поддержка, было и общение и так далее. Нам нужно обращать на это внимание, то, что мы когда-то были детьми. И у нас были определенные переживания. И нам нужно знать, что и у детей тоже они есть, как были когда-то у нас. Нужно обращать внимание на то, чтобы подавлять желание отомстить за ущерб. Дети немало причиняют нам всяких неустройств. То разобьют вазу, то откроют кран с водой, и он течет, вода течет долго. Ну или много всяких бед, которые нам наносят дети наши. Ну, ущерб. И вот как нам научиться реагировать так, чтобы не мстить? Нам хочется, раз ты так сделал, и сразу же, все поставить на свои места, чтобы справедливость восторжествовала. Нужно этого беречься, друзья. Милосердие – это то, что помогает человеку подавить вот это желание. Вопрос наказания за проступки или за неосторожность – это совсем разные позиции. Я купил очки, заказал, стекла вставили, измерили мое зрение, и я положил их в машине. Ну, а дети, они всегда хотят ездить со мной, куда я еду, ну, и я их часто беру. И вот я вышел буквально на 5 минут, захожу в машину, а мои очки вот так вот перекручены, смяты, и, ну и так далее. Очки около 5000 стоят. Ну, стекла специальные, оправа и так далее. И вот что делать? Ну, выпороть надо. Или как отнестись? Ну, здесь есть, в общем-то, вина, потому что я им говорил, ведите себя хорошо. Не балуйтесь, не прыгайте и так далее. То есть я имею какое-то моральное право их наказать за то, что они меня не послушались. Но в этом наказании не должно быть вот этого элемента. 5000 очки. И так на 5000 и дать им хорошо, чтобы они почувствовали, что такое. Если бы очки 100 рублей стоили, ну на 100 рублей можно было бы дать. Братья и сестры, вот здесь нужно разграничивать. Ну, конечно, я наказал. Я сказал, что в следующую поездку за такое поведение вы не поедете. И они стояли смиренно, смотрели на то, как я уезжаю. Ну, и с грустью, конечно же. Но так вот. Ну, после того Очки мои не ломали, уже прошло немало времени. Не знаю, может быть, помогло. Не устанавливать жесткий режим или рамки в семье. Некоторые братья в прошлом служили в армии, и такой у них есть военный уклад жизни, дисциплина жесткая, и они ее переносят в свою семью. Некоторые и не служили в армии, но железную дисциплину вносят в свою семью. Ну, или потому что в их семье так было, или из каких-то других побуждений, я не знаю. Но, к сожалению, такое бывает. Понимаю, друзья, что это очень плохо влияет на детей. Это не проявление милосердия. Тогда, когда у нас очень жестко, один брат говорит, нас отец поднимал всегда в 6 часов утра, и час, ровно час у нас длилось общение, мы читали Библию и молились. Потом в 7 утра он завтракал, в 7:15 уходил на работу. Ну, а мы вот так. И каждый день исключений не было никогда. Даже если мы чуть позже легли, нет, это не допускалось. И ровно час. Или же отбой. Вот в 11, невзирая на то, что гости пришли, хочется пообщаться или нет. Нет, вот в это время точно нужно. Никаких исключений. Должно быть все. Да-да, нет-нет, ни вправо, ни влево. И считают, что это так должно, это нормально. Ничего не делать без разрешения. Ничего не брать без разрешения. Один подросток сел в автомобиль отца и чуть-чуть проехал на нем, буквально 2 метра. И потом, что потом, ну, об этом даже вслух говорить нельзя. Братья и сестры, прошли лагеря у нас молодежный, подростковый. Вы знаете, вот каждый лагерь чем-то отличается, какими-то особыми переживаниями детей, подростков или молодежи. Вот я обратил, в этом году немало было тех, которые имели переживания именно на эту тематику, о том, что с родителями не получается строить добрые взаимоотношения. Значит, дом не строится, потому что нет вот этого качества милосердия, потому что все как-то, ну, как-то не так, но без отсутствия милости. И очень страдают от этого дети. Они спрашивают советы, вот что мне делать, вот с мамой вот так, вот папа такой, или вообще с родителями ничего не получается. Братья и сестры, здесь, конечно, нам помогает то, о чем я чуть раньше сказал. Вот какие у нас были переживания в подростковом возрасте, как у нас строились взаимоотношения с родителями. Ведь мы видели их недостатки родителей. Но в подростковом возрасте они очень четко всплывают перед сознанием ребенка. Что делать? И я в таких случаях даю совет. Ты, если видишь какой-то недостаток в родителях, не осуждай их. Потому что есть для этого какие-то причины, ты о них можешь не знать совершенно. Но ты постарайся взять для себя уроком, чтобы потом в твоей жизни, в твоей семье такого не было. Вот как было у тебя. А некоторые дети, подрастая, наоборот, думают, вот в моей семье так было, и я буду так делать. Нет, если мы видим доброе, то так и надо делать. А если мы видим, что это недоброе, то нужно взять для себя пример, урок, чтобы у меня так не было. Братья и сестры, много от нас зависит, нашим детям хорошо в наших семьях или нехорошо. Если дефицит милосердия, значит, им захочется побыть в той семье в гостях, переночевать в другой семье, поехать на общение, побыть где-то на курсах, побыть еще на одних курсах, поехать еще куда-нибудь. И они мечтают о том, когда исполнится им 18 лет, и они считают, что в тот момент жизнь их изменится. Вот этот установленный жесткий режим или рамки, они будут сняты. Братья и сестры, есть здравые ограждения, которые мы ставим в наших семьях. И дети их понимают тогда, когда мы объясняем, во-первых, их здраво и нормально, когда сами стараемся придерживаться этих рамок. И тогда, когда мы с милосердием преподаем их или подводим итоги, когда нарушается что-то в этом плане. Следующее, что касается милосердия к детям, это не перегружать их работой. Некоторые родители считают, что дети – это достойные работники в семье. Ну, как-то было у Ламеха так. Когда ожидали они Ноя, Ламех обрадовался. Он говорит, вот теперь он утешит нас в работе нашей. Он видел в Ное работника. Он будет работать, работать, работать и работать. Вот так. В некоторых семьях тоже так. Воспринимают детей и поручают им задания, и они трудятся, и трудятся, и трудятся. Одна мама говорит, вот появляется только ребенок, и у меня первая мысль, так, какое же дать ему задание? Ему надо обязательно дать какую-то работу. И невозможно. И дети уже так, они знают, они же изучают нас хорошенько. И они чувствуют, что так, надо маму или папу обходить стороной, реже попадаться им на глаза, потому что сразу же надо будет лезть на дерево, обрывать вишни, сразу будет мыть полы, покормить там, ну и так далее. Это тоже немаловажный вопрос. Нужно детей и приучать к труду, но нужно их и поощрять. Нужно их и благодарить, потому что мы иногда считаем, что они должны, они обязаны, потому что мы их содержим, мы их одеваем, мы их кормим. Нет, совершенно нормально тогда, когда мы можем сказать им слова благодарности, спасибо, что ты это сделал, выполнили какую-то работу, хорошо потрудились, поехали, мороженое закупили всем, устроили праздник, и они тогда будут любить труд. А если по-другому, что это только каторжные работы, то, естественно, вот будет такое восприятие. И присутствие милосердия в этом мы можем не заметить. Следующий вопрос – это быть щедрыми к нашим детям. Иногда родители дают детям в долг. Ну вот я тебе даю в долг, когда бабушка на день рождения подарит тебе, ты тогда мне вернешь эти деньги. Или еще как, нужды видят, но стараются эти нужды детей обходить каким-то образом. И детям приходится или конфузиться перед сверстниками, что у них чего-то нет, что у них что-то не получается, что они не всегда могут за себя где-то заплатить, тогда, когда молодежь или подростки оказались на каком-то мероприятии. Они очень страдают от этого дети, тогда, когда одна сторона, если нет возможности у родителей, а другая сторона, когда родители не понимают эту сторону. Тогда, когда есть хоть какая-то маленькая возможность, и нужно, друзья, в своем семейном бюджете эту страничку все равно иметь. Это наши дети, и нам нужно по отношению к ним не проявлять жестокости или жадности, но стараться быть милосердными. И последнее, что в милосердии к детям можно отметить, это вопрос наказания. У Господа тоже есть свои принципы, мы о них говорили вот чуть раньше. Во-первых, о том, что велико милосердие Его. Тогда, когда мы наказываем наших детей, то нужно это тоже учитывать, что у Господа велико милосердие, что наказывать нужно без жестокости, наказывать нужно в меру. Иногда, может быть, прощать даже ребенка. Один брат говорит, собрался наказать сына, а он говорит, папочка, миленький, прости меня, Христос же прощал. Но поднимется рука в таком случае наказать или нет? Ну, наверное, нет. В чьем сердце есть это милосердие и сострадательность, то каждый родитель понимает, что я сейчас нанесу удар ребенку, ему будет больно от этого. И вот умеем мы сострадать или нет? Но иногда мы вот это чувство превозмогаем, потому что понимаем, что сейчас больно так, а если я не накажу, то будет потом в 10 раз, в 100 раз больнее. То есть эти вопросы тоже нужно регулировать именно с милосердием, вот как у Господа. И тоже своевременно, потому что иногда, у нас этого нет, это говорят, что у цыган такое есть, они могут наказать заранее. А пока он еще не наделал бед, они его хорошо вразумят, и все. У нас бывает, что мы опаздываем с наказанием. Не вовремя, надо бы. И иногда мы действительно и жалеем о том, что, может быть, год назад, если бы я наказал его, было бы лучше, а теперь уже поздно. Вот как хорошо у Господа, Он никогда не опаздывает, Он делает все вовремя, Он делает так с великим милосердием и так, как нужно. Следующая мысль или раздел, на который мы обратим внимание, это милосердие между детьми. Это тоже вопрос немаловажный, потому что от него зависит именно вот семейный мир, благополучие, благословение, успешное строительство дома, тогда, когда между детьми есть вот это качество, о котором мы говорим. У нас в семье 10 детей, последние двойнята, мальчики, и очень интересно за ними наблюдать. Вот, например, особенность их какая. Если дашь конфетку одну кому-то из них, то он обязательно поделится пополам. Первое слово, которое они научились говорить, это пополам. Значит, делиться надо. Если дашь две конфетки одному, то он не съест свою конфету. Он съест ее только тогда, когда вторую отдаст своему брату. Вот он отдал ее, тогда он спокойно съест вторую, потому что он понимает, что и брат его тоже хочет конфету, и он терпит. Для детей очень трудно терпеть, когда в руках конфета, не съесть ее, а он терпит, потому что у него есть вот такое милосердие. Но это тогда, когда дело касается конфет. А когда дело касается машинок, то тогда уже бывает по-другому. Да, вот эту машину бывает одновременно одну и ту же хочется сразу двоим. И вот здесь, ну, бывает, что у них милосердие и сострадательность заканчивается. Они не всегда понимают, что брат тоже хочет поиграться именно с этой машинкой, именно сейчас. То есть не хватает стабильности, не хватает постоянства, вот то, что есть у Господа. На каком-то этапе способны они проявлять заботу друг о друге, сострадать, милосердствовать, но когда-то оно заканчивается. Братья и сестры, от нас с вами зависит вот этот вопрос. Он вложен в воспитание нашим по отношению к нашим детям. В книге пророка Авдия отмечена такая мысль, вот: «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего». Ну вот, как бы семейные взаимоотношения. Да? «Не следовало тебе». Так было у потомков Исава. Они смотрели и смотрели злорадно, потому что брату было больно. Иногда бывает так в наших семьях. Попросишь, ну-ка, принеси ремень, нужно наказать вот того или другого. И иногда ребенок не хочет, он как-то думает быстро, как же избежать вот этой участи. Я сейчас принесу орудие наказания, там лозину или ремень, и будет больно ему. И я буду в этом участвовать. И он хочет избежать этого. А другие дети наоборот. Что? Ремень? Он быстро будет бежать. Он даже не может спокойно идти. Он бежит, чтобы поскорее принести лозину, чтобы ею наказали брата или сестру. Вот как. И мы иногда, друзья, в этом не бодрствуем. Этого нельзя делать. Потому что может прийти вот к тому, что было здесь, о чем пророк Авдий писал. А мы можем потом удивляться, ну как у них нет сострадания друг к другу? Это же наши дети, мы же сами не такие. А где-то мы пропустили вот этот момент, мы злоупотребляли какими-то методами, касающимися воспитания или наказания. Еще у Михея есть текст: «Не стало милосердия на земле, каждый ставит брату своему сеть». Вот это то, что очень плохо, то, что разрушает наши семьи. Разрушает близкие взаимоотношения. Потом мы удивляемся, ну почему вот наши дети не хотят общаться друг с другом, почему они не звонят друг другу, иногда даже не знают друг друга. Я спрашиваю, когда вы общались вот со своей семьей? Он говорит, ну, 10 лет назад на похоронах мамы. Вот так. А сейчас совсем чужие люди. Сейчас совершенно они не интересуются жизнью, успехами или печалями друг друга. Даже с соседями иногда люди лучше живут. Но почему? Откуда это взялось? Ведь росли в одной семье, получали одно воспитание, одну пищу, одну заботу, но они настолько опротивили друг другу. А почему? Потому что не привито было вот это именно то, о чем мы говорим сейчас. Это милосердие, сострадательность, восприятие друг друга. Однажды, когда проходило благословение детей, я спросил у детей, ну, многодетная семья, какие преимущества многодетной семьи. Ну, вот они перечисляли, и одно из того, что сказано было, это то, что в большой семье люди умеют заботиться друг о друге, или погашается такое страшное качество, как эгоизм в большой семье. Потому что заботятся друг о друге. Не только мне нужно, не только мне хочется, но и ему это надо, и им. Но, к сожалению, это не во всех семьях. Иногда сели за стол, я подставляю угощение, вот это возьми, это. А брат говорит, не переживай, я вырос в большой семье. Это о чем говорит? О том, что раз в большой семье вырос, значит, научился не давать себя в обиду, а быстренько успевать все к себе поближе, все для себя, все ради себя. Братья и сестры, совсем разное положение бывает в семьях. Большая семья кому-то может пойти в благословение и в радость. То, что умеют, понимают друг друга, умеют сострадать и помочь, а в другом случае только захватить к себе. Чья здесь вина, друзья? Здесь вина наша, вина родителей, что мы не сориентировались когда-то где-то в этом вопросе, и с милосердием у нас не получилось. Следующий раздел – это милосердие к старшему поколению. В наших семьях нередко живут бабушки, дедушки. Иногда мы присматриваем за кем-то. Ну, посторонние люди, они живут в нашей семье, мы их, ну, так, есть такое выражение, досматриваем. Ну, иногда это связано с наследством каким-то, иногда не связано с наследством, но это бывает. Значит, конечно, братья и сестры, с пожилыми людьми не всегда бывает легко. Ну, в чем? То, что они больные. Чтобы что-то сказать, докричаться не докричишься, он глухой. Где-то они неаккуратные, где-то, может быть, с брезгливостью, ну, нужно побороться. Потом еще есть такие сложности, как капризы пожилых людей. Они понимают, что им должны, им обязаны, они же вырастили кого-то, воспитали, затраты понесли и так далее. И теперь они ожидают воздаяния и требовательно к этому относятся. Но, конечно, не всегда это трудно воспринимать, трудно переносить. И милосердия в этом плане тоже нередко у нас не хватает. Если обратить внимание вот на ту структуру, которую мы вначале увидели у Господа, что у Него велико милосердие. Оно не заканчивается, оно стабильно и постоянно. Оно не только сегодня и завтра, послезавтра его уже нет. И оно всегда своевременно. В вопросе пожилых людей это тоже имеет место. В книге пророка Исаии написано, «Ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжелое иго твое». Вот эти наши взаимоотношения без милосердия для многих пожилых людей – это как тяжкое иго. Они бы, может быть, с удовольствием ушли в другую семью. Или кто-то, ну, может быть, конечно, не понимая этого, думает, что в доме престарелых ему было бы лучше, потому что здесь вот грубо с ним, немилосердно и так далее. Братья и сестры, конечно, нам нужно обращать на это серьезное внимание. Я однажды был на членском собрании в одной церкви, и там стал вопрос о молодежи, которая неправильно относилась к пожилой старушке. Старушка с палочкой вот так передвигалась, а группа молодежи выстроилась за ней в шеренгу и точно так за ней проследовала. Да, ну потом они оказались вот на членском собрании, их пробирали. Ну вот такой вот, а почему в этих детях, вот это милосердие или жестокость даже? Ну, кажется, что весело. На первый взгляд весело, да? Ну, представьте, если бы мы увидели, мы бы улыбнулись, вот такая шеренга, и во главе бабушка с палочкой идет. Конечно, весело, но это же неправильно, это же очень больно. А это воспитание в наших семьях. Я помню, был я, наверное, в подростковом возрасте или уже молодежью стал, один неверующий товарищ позвал меня к себе домой, и вот у него бабушка, дедушка. И вот дедушка старый такой, немощный, что-то сказал не то, пытался влезть, ну, в наши дела. А он так грубо кулаком деда раз. А дед сопротивляться не может, он только ой-ой-ой, и все. Вот эта картина, она запомнилась мне на всю жизнь. Как это можно? Ну, я думаю, что у нас христианское воспитание, мы до этого не дойдем никогда. Но словами, как это легко сделать, друзья, так ударить, что невыносимо для кого-то может быть. И нам нужно обращать на это внимание. Обращать внимание на то, что пожилые люди хотят общаться, у них дефицит общения. А нам хочется побыстрее от них уйти, потому что, ну, мы уже знаем их жизнь всю от самого рождения и до старости, потому что они нам рассказали это уже, ну, по 20 раз, по 30 раз. Мы наизусть знаем эти истории все, а им хочется что-то рассказать, поделиться. А у нас времени нет на это. Братья и сестры, а может быть, как-то находить хотя бы немного этого времени, чтобы общаться с людьми. Мне жалко было вот смотреть тоже, пожилая старушка и общение, дети вокруг нее, и они разговаривают, ну, так, тихонечко разговаривают, а ей тоже хочется знать их проблемы или переживания, то, о чем говорят. И вот она старается всеми силами, она напрягает свой слух, она подставит то одно ухо, то другое ухо, и не может услышать. А они это понимают, она просит громче говорить, они: «Да это тебе не нужно, зачем это тебе?» И все. Нет милосердия. Братья и сестры, иногда обходят пожилых в приветствии, иногда появляется, ну, действительно, брезгливость. Дедушка один перед сном снял очки, положил на стол. Слуховой аппарат отстегнул, снял с уха, тоже на стол положил. Потом вынул зубы изо рта, в стаканчик с водой определил. А внучок это все наблюдает, говорит: «Дедушка, а у тебя голова отстегивается?» Но дети не побрезгуют, да, что там зубы или еще что-то. Они просто на это смотрят, им интересно. Вот, и зубы отстегиваются, и уши отстегиваются, и, может, и голова. Так вот. Но для нас это бывает неприятно. И не хочется, чтобы, может быть, за столом рядом они сидели, потому что не все попадает в рот, а что-то мимо. Но, братья и сестры, милосердие и сострадательность – это то, чему нас учит Господь. Ну, конечно, мы проявляем милосердие, мы это терпим, не из милосердия к нему, а из милосердия к самим себе, потому что мы наслушались таких историй, когда дедушку привезли в стардом, и он сидит на скамеечке и плачет, а сынок спрашивает: «Дедушка, папа, а чё ж ты тут плачешь? Тебе так хорошо будет здесь, нормально кормить, уход, медики тут рядом». А он говорит: «Да вот, я вспоминаю, что много лет назад я своего отца сюда же привез». Ну, мы слышали не одну такую историю, и мы боимся этого. Мы готовы терпеть, но чтобы к нам так не относились. Братья и сестры, но Писание Писание учит нас, чтобы мы, несмотря на это, чтобы мы не милосердие к себе в будущем заказывали, а чтобы мы сейчас его выполняли своевременно, потому что Господь наш такой. Он это делает тогда, когда нужно. Он это делает с великодушием. Еще один раздел, на который мы обратим внимание, который тоже влияет на благополучие наших семей, строительство нашего дома, это милосердие к бедным и нуждающимся. Даниил Навуходоносору сказал: «Искупи грехи твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой». Значит, бедные нуждаются в милосердии. Их немало вокруг нас, друзья. И мудрое устроение дома – это милосердие и за его пределами. И здесь те же параметры работают о том, чтобы милосердие к бедным и нуждающимся, к вдовам и сиротам, к больным проявлялось у нас не скупо, а проявлялось щедро, проявлялось своевременно. Я помню, мы объявили в церкви нужду. Одна сестра заболела, ей нужно было дорогое лекарство. И мы хотели вначале из церковной кассы взять, а потом решили объявить сбор. И на утреннем собрании воскресном сказали: кто желает, пожалуйста, вот, можно пожертвовать. И люди охотно пожертвовали. Хватило денег на это лекарство. И в среду уже на собрании одна сестра подошла ко мне и говорит: вот, вот деньги на лекарство. Я-то знаю, что уже не нужны эти деньги, что слишком поздно это милосердие проявилось. Но мне так было жалко эту сестру, которая принесла. Ну вот я ей сейчас скажу, что ваши деньги не нужны. И как ей будет больно, она будет страдать от этого. Ну, и я решил ей не говорить. Я взял эти деньги, опустил их потом в церковную кассу, но вывод сделал. Как можно с милосердием опоздать? Вот человек вроде бы и настроен, и расположено у него сердце, но он протянул время. А нужно это делать тогда, когда нужно. И нужно это делать с постоянством. Есть люди, которые вот в семьях определили так, что мы будем присматривать вот за этой бабушкой или за этой семьей. Я знаю, когда принимали к себе старушек просто так, чтобы они дожили жизнь у них. Знаю, которые больных регулярно посещают. Тех, которые заботятся о вдовах, оказывают внимание сиротам, но вот на праздник обязательно, на Рождество и так далее. И с постоянством это, не просто какая-то разовая вспышка. Вот я увидел его, у меня сострадание здесь появилось, вот как он, бедняжка, без папы живет. И все на этом. Хорошо, если мы берем на попечение таких людей и оказываем им регулярно и постоянно вот какое-то внимание. И еще, друзья, вопрос милосердие к должникам и виноватым. В Евангелии от Матфея об этом написано: «Умилосердившись, отпустил и долг простил». Ну да, эта сторона такая не очень простая. Отпустить – это значит снять вину с человека или простить долг. Я помню, причинил один большой вред человеку. Ну, по незнанию, по неопытности, это я был еще тогда совсем молодым человеком, мы находились в одном месте, работали, строили, и у него заболело, вернее, ухо перестало слышать. А я решил ему помочь, говорю: я тебя сейчас вылечу. Ну, я знаю, как это делать, я взял шприц, налил воды в него тепленькой, ну, мне когда-то делали с фурацилином, это все так. И я в ухо ему с большим давлением, напор воды, он ничего не дергается, спокойно себя ведет. Я думаю, наверное, такая там пробка, что непробиваемая. Ну, я второй шприц, еще с большей силой. Он ничего не дергается. Значит, надо посерьезнее. Я третий раз, и потом думаю, говорю: тебе разве не больно? Он говорит: больно ужасно. А что ж ты так это? Он говорит: ну, думал, надо терпеть. И вот на следующее утро я смотрю, он сидит на крыше, пол перевязанная голова у него таким платком, это летом было. Ну и потом мы расстались, он из другого региона, сдалека от нас, и я встретился с ним 4 года назад. И он рассказал, что у него лопнула перепонка, что он трубач был, руководил духовым оркестром, что ему запретили дудеть на трубе. В общем, я ему очень много бед причинил. Но я спросил у него, как он обиду на меня затаил или нет. Он говорит, что он меня простил. Братья и сестры, конечно, мы нередко бываем виноватыми перед кем-то, перед близкими или перед дальними. Но когда нас прощают, это хорошо. А вот когда нам кого-то, когда он передо мной виноват, вот как его простить? Ведь это важный вопрос, друзья. Я знаю случаи, когда люди не могут оставить виновного, потому что что-то нарушилось в их жизни, даже в их, может быть, судьбе, а может быть, что-то более мелочное. Но нам нужно иметь милосердие к человеку, чтобы его освободить и простить. Прощают долги люди по-разному. Есть люди, которые под Новый год прощают, каждый Новый год прощают долги. Есть люди, которые прощают долги на юбилейный год, когда 50-летие, 50 лет, и тогда все, прощаю всем долги. Но есть еще некоторые принципы прощения, а кто-то вообще долги никогда никому не прощал. Это говорит об отсутствии милосердия. Братья и сестры, ну коротко можно отметить еще то, что милосердие и к животным нужно проявлять. Когда мороз на улице, некоторые, нет, только там пусть водички налить или покормить вовремя. Ну, надо и детей этому учить, и самим быть сострадательными и к живому творению. В заключение, друзья, хочу обратить внимание вот на что. Как-то пророк пришел к Давиду и рассказал ему одну жизненную ситуацию. А Давид говорит: «Достоин смерти этот человек». По двум причинам. Обратим внимание. За то, что сделал так, во-первых. И второе, за то, что не имел сострадания. Братья и сестры, иногда у нас поступки не очень, а внутри все хорошо. Но это редко бывает, да? А бывает и внутри нехорошо, и в поступках нехорошо. И Давид отмечал, что это человек такой достоин, который не имеет милосердия, который не имеет сострадания. Да. Еще можно отметить, друзья, то, что милосердный человек благотворит своей душе. Так написано. Написано, кто милосерд к бедным, тот блажен. Написано, милосердный будет благословляем. То есть Господь, учитывая нашу немощь, дает и стимул для нас. Стимул заключается в этом, что это для нас благотворительность для самих себя. Это блаженство, это наше с вами благословение. Это просто необходимо для того, чтобы наш дом устрояем был так, как нужно. Аминь.